Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
Сегодня мы продолжим разговор о подготовительных неделях к Великому посту. И следующие две недели, о которых мы сегодня хотели бы поговорить, это ближайшее воскресенье, ближайшая неделя, которая будет называться неделей о блудном сыне, и следующая за ней неделя о страшном суде. Вот у нас давно лежит вопрос от радиослушателя, касающийся вот как раз недоумения по поводу смысла притчи о блудном сыне. Старший брат, узнав о том, как отец принял своего блудного младшенького, оскорбился и сказал отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». И вот нас спрашивают, если он так сказал, значит, имел к тому какие-то основания. Вероятно, отец действительно не очень-то его жаловал. Отца можно понять в его радости, что младший распутник исцелился и покаялся. Но ведь по-человечески можно понять и старшего брата. Другое дело, если бы старший брат не был так обижен отцом по сравнению с младшим. Отчего же отец так отнесся к старшему сыну, что у того возник повод к обиде? Поздно после этого говорить «все мое, твое», ведь раньше-то отец не дал сыну и козленка. Словом, вот в результате осмысления этой ситуации возникает двойственное чувство. Здесь борются друг с другом чувство справедливости и чувство милосердия. Что же важнее и почему?
Во-первых, дорогие радиослушатели, я хочу вам напомнить, что в церковной терминологии слово «неделя» обозначает один день.
Воскресенье.
Да, воскресенье. Потому что мы обычно называем все семь дней неделей. А вот как раз эти семь дней называются седмицей. Потому что иногда путаница некоторая возникает. Когда говорят «неделя евангельского чтения», «том-то, о том-то», это значит, что в это воскресенье читается вот это Евангелие. Притча о блудном сыне. Очень трогательная притча, которая выражает собою, можно сказать, суть всего евангельского учения, всей евангельской проповеди. Многие люди знают эту притчу, ну или хотя бы знакомы со знаменитой картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына». В этой притче мы видим, как молодой человек решает жить самостоятельно и совершает тяжкое преступление против своего отца. Может быть, вы удивитесь и скажете, а в чем же это преступление? Ну, попросил часть наследства своего, которое ему полагается. Но дело в том, что он ставит вопрос так, что ему некогда ждать, когда отец умрет. И при живом отце он как бы его уже хоронит и говорит ему: дай мне полагающуюся часть наследства. И уйдя на сторону далече, все деньги проиграл, промотал, все спустил и остался нищим. Нищета его достигает такой степени, что он нанимается пасти свиней, а для евреев, иудеев, более позорного занятия, наверное, не найти. Но даже и там он не находит для себя довольствия и спокойствия, потому что ему не платят за его труды, не кормят, и он рад бы питаться вместе с свиньями. Вот показана предельная глубина падения этого человека. То есть дальше скатиться уже невозможно. Но тут он приходит в себя, то есть как бы протрезвился. И он говорит себе: вот у моего отца батраки, работники, живут лучше, чем я, его сын. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, отец, я согрешил против неба и перед тобою, и пусть буду тебе хотя бы не как сын, но как один из твоих батраков, работников». и с этой доброй мыслью он устремляется к дому. Но отец, видимо, болеющий о своем сыне всем сердцем, всей душою, уже как бы слышит шаги приближающегося сына и выбегает ему навстречу, не дожидаясь, когда тот войдет во двор, и падает ему на шею и обнимает его. Сын начинает озвучивать свою приготовленную речь. «Отче, я согрешил на небо против тебя». Но отец заставляет его умолкнуть и говорит слугам: «Принесите лучшую одежду для него, закалите теленка и будем есть, пить, веселиться, принесите перстень на его руку, потому что мой сын пропал и нашелся, умер и воскрес». Эта притча показывает любовь Бога к человеку. И этот рассказ вот нашими человеческими средствами ставит перед собой задачу показать всю глубину любви Бога к человеку. Потому что ни по каким человеческим меркам и судам невозможно простить такого сына, который отрекся от своего отца, все пропил, все прогулял, но отец прощает ему все и принимает его. Здесь говорится о любви Бога к человеку, которую мы можем выразить вот такими, пусть несовершенными средствами. Нет, наверное, сильнее любви на земле, чем любовь родителей к их детям. Вот мне нередко доводилось наблюдать по телевидению такую картину. Кто-то совершает преступление, изнасиловал, убил. Судят этого человека в клетке, находящегося. Выходит судья. 25 лет. Весь зал возмущен. Как 25? Только 25 лет. Да разорвать его на части. А рядом стоит женщина и говорит: «Мой сын невиновен. Он невиновен». Почему она так говорит? Потому что любит его. И, наверное, так и должно быть в этом мире, чтобы хотя бы один человек любил пусть самого последнего преступника и прощал ему все, и покрывал все его немощи своей любовью. Но любовь человеческая, она все-таки несовершенна. В ней есть изъяны, есть недостатки. Мы можем любить не только своих детей, но и поспать. Какие-то у нас есть интересы. Божественная любовь, все совершенно. И вот через эту притчу, пусть слабыми человеческими примерами, изображена божественная любовь. Потому что из Священного Писания мы знаем, и Слово Божие нам говорит, что Бог есть любовь и только любовь.
Ну вот вы пересказали только часть притчи, а дальше там речь еще идет о реакции старшего сына на возвращение его младшего брата. И как раз вот этого и касается наш радиослушатель в своем вопросе. Это и вызывает недоумение.
Первая часть притчи, она показывает, ну, скажем так, божественное отношение к падшему грешнику, к человеку. Вторая часть притчи показывает скорее наше человеческое отношение к грешнику, преступнику, наши человеческие требования к этому человеку, наши желания. Потому что нередко в человеке звучит: ну как можно такое простить? Такое не прощается никогда. Нет, мы, конечно же, прощаем. Прощаем, вот у нас обидели, нас украли. Но вот есть такие вещи, которые не могут быть прощены этим людям. И эти люди должны понести справедливое наказание. Вот и старший сын, услышав, что дома ликуют, веселятся, радуются, он возмущается, выходит слуга и объясняет ему ситуацию. «Твой брат пришел». И вот отец радуется, пир устроил, и обиженный сын не хочет идти домой. Выходит отец, упрашивает его, и сын обрушивает на него свои упреки. «Я для тебя, а ты мне». Я для тебя тружусь, а ты не даешь мне попировать, не даешь угощения моим друзьям. А этому, твоему сыну, причем очень важно обратить внимание на слово «твоему», он не называет его уже братом.
Не моему брату, да?
Да, не сыну. Моему брату, твоему сыну, который все промотал, все ты вот такое устроил. Отец смиренно говорит и старшему сыну: «Все мое – это твое». И нам, когда мы бываем возмущены, как мы считаем несправедливостью Божию, что он не наказал такого грешника, что он покрывает грехи и немощи многих людей и принимает кающегося, нужно помнить, что мы-то тоже Божьим всем пользуемся. Грубо говоря, мы едим из одной кормушки, и с грешниками, и с праведниками. И не мы туда положили этот корм. Этот корм, эту пищу нам дает отеческая рука. И как мы можем быть недовольными, что вот кому-то досталось больше, кому-то меньше досталось? Как мы можем требовать от Бога, от Отца Небесного, какой-то справедливости, когда сами никакими средствами, никакими усилиями не можем заслужить малую долю того, что нам дал и дает Бог?
А вот чувство справедливости откуда тогда в человеческой душе возникает? Вот это ощущение, что вот это справедливо, это несправедливо, если это не от Бога. А если от Бога, зачем тогда Господь нам вот в нас это вложил, если это не так важно, а важнее милосердие и любовь?
Я думаю, что это возникло в процессе общения людей друг с другом, то есть создания общества. Это социальное, прежде всего, понятие. Это понятие закона, правды. Справедливость – это правда. А что такое правда на Руси? Правда – это закон. Уголовный кодекс, одним словом. И по уголовному кодексу вот за это полагается это, а за это полагается вот другое. И справедливости понятия, они же ведь могут меняться. В одном обществе какие-то вещи абсолютно неприемлемые, а в другом, наоборот, они поощряются. В одном обществе за одни действия убьют и накажут, а в другом даже и не заметят. То есть это человеческие установления, которые, видимо, необходимы людям, чтобы как-то они существовали вместе друг с другом, умели регулировать различные конфликты, разрешать эти конфликты. Но мы знаем прекрасно, что Бог, он выше справедливости, потому что любовь выше любой правды. И родители, которые покрывают грехи своих детей, поступивших самым недостойным, самым порой гнусным образом, поступает несправедливо. Но кто станет осуждать родителей? Кто станет говорить матери или отцу, что вы защищаете преступника? Я думаю, ни у кого язык не повернется подобным образом сделать. Все скажут: ну вот, конечно же, может быть, снисходительно скажут. Понятно, почему они его защищают. Потому что они его родители, потому что они любят его. Но тогда для нас и становится понятно, что любовь, она выше справедливости. В приготовительные дни Великого Поста эта притча дана нам как указание на то, что трудимся мы, соблюдаем ли пост, молитву и так далее, не для того, чтобы вызвать Божию любовь на нас, потому что Господь любит нас такими, какими мы есть. И никакие наши труды, никакие наши усилия, никакие заслуги не способны приблизить нас к Богу, потому что всегда любовь и милость Божия – это будет для нас незаслуженным даром. Родители любят разных детей, порой самых как бы несостоятельных. Вот где я живу, мне нередко приходится видеть такую картину. Ходит парочка, мать с ребенком, мальчик, да какой уж мальчик, наверное, юноша, выше мамы ростом. Видимо, немножко умственное развитие его отстает. Да не немножко, прилично. Но я смотрю, как он опрятно одет. И брючки-то у него поглаженные, и волосики причесанные, лучше меня одевается. И мама вот полна заботы, материнской любви. И слюнки-то ему вытрет, и шапочку-то ему поправит. Я вот гляжу на эту картину и думаю, а ведь Господь любит каждого из нас с вами намного и намного раз больше, чем эта мать. Потому что даже в Священном Писании сказано, там Господь обращается к народу израильскому и говорит, «Если мать оставит свое дитя, я никогда не оставлю его». Вот она, божественная любовь. И когда только подумаешь о том, как Бог любит человека, любого человека, даже такого грешного, как все мы с вами, то в сердце приходит мир, радость и покой. А когда вот мы начинаем считать со своими заслугами, достижениями, успехами, выдвигать их вперед, так сразу же между людьми и Богом появляется отчуждение, когда мы все, и грешники, и праведники, входим в божественную любовь, тогда между нами мир, единство, братство, солидарность. И поэтому справедливость – это, ну, я бы не сказал, что это качество Божие.
Но Бога же называют тоже справедливым иногда.
Мы называем Бога разными именами, но будем помнить, что все-таки они немножко такой условный характер носят. И никаким человеческим словом невозможно точно выразить сущность Божию. Но Священное Писание нам говорит, Евангелие прежде всего, и вот притча, которая читается в это воскресенье, что Бог – это есть любовь.
А не получится у кого-нибудь такого вывода из этой притчи? Не может ли такое случиться, что человек подумает, какой же смысл служить Отцу, выполнять Его приказания, то есть заповеди, да? Вообще делать вот все то, что делал старший сын для своего отца, делать это для Бога. Если Богу дороже его непослушный сын, который ушел в далекую страну, все промотал, а потом вернулся, его он с какой любовью отец встретил?
Бог любит человека вне зависимости от его духовного состояния, от его праведности, неправедности. И поэтому не значит, что если мы были грешниками и стали праведно себя вести, Бог нас любит больше. Мне иногда хочется некоторые евангельские притчи и рассказы продолжить. Давайте представим сейчас такую ситуацию. Старший сын настолько обиделся, что пошел и во дворе все переломал, поджег овин и сарай, и спалил весь хлев. И что дальше произойдет? Покроет ли отец точно так же его своей любовью, как сделал это с младшим сыном? Мне кажется, отец и этого сына простит. Мы Божью любовь чувствовать начинаем только тогда, когда мы отпадем от Бога, когда мы сделаем что-то плохое, когда с нами что-то случится, какая-то неприятность. Как говорится, все познается в сравнении. Жил человек совершенно дурною жизнью. Ну, возьмем, к примеру, наркоман был, пьяница. Все свое здоровье, все уничтожил, все. Но все-таки нашел в себе силы с этим покончить и завязать. И вот он больной, несчастный, без денег, без всего сидит и говорит, «Господи, за что? За что, Господи? За что ты так любишь меня? Ведь я натворил столько всякого зла, и ты все еще милуешь меня. Я все еще живой, все еще дышу этим воздухом, все еще могу иметь возможность общаться с близкими своими и молиться, и веровать. Разве Бог в его таком состоянии стал больше любить его? У него ничего нет, у него все потеряно. Силы, здоровье, деньги, друзья, пятое, десятое. Но он вдруг ощутил всем своим существом эту Божию любовь на себе. Несмотря на все свои лишения. Поэтому вот здесь, мне кажется, не стоит так рассуждать, что если мы будем грешить, а потом вернется, Бог нас будет больше любить. Мы просто начнем чувствовать после нашего лишения, скитаний, после нашей разлуки с отчим домом, что такое по-настоящему наш отчий дом, что такое любящий Бог-Отец.
Следующая притча, о которой мы сегодня хотели поговорить, это притча о страшном суде, которая будет читаться через полторы, получается, недели, то есть не в ближайшее воскресенье, а в следующее. Сейчас я ее хочу напомнить, это притча из Евангелия от Матфея, 25 глава. «Господь сказал притчу, когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Отец Алексей, почему эта притча называется притчей о страшном суде, когда таких слов «страшный суд» мы ни в этой притче не встречаем, ни, собственно, во всем Евангелии? Откуда это название взялось?
Вообще считается, что страшный, вот это прилагательное, появилась в средние века, когда нередко люди держались в страхе перед наказанием Божьим. Тем более, что для этого были всякие основания. Были бедствия, эпидемии, войны, разрушения и так далее, и так далее. От чего это происходило? Вот так вот считали, что это наказание Божие. Это гнев Божий, это суд Божий. И происходило своего рода, ну что ли, запугивание карами Божьими человека. Ну, может быть, считалось еще, чтобы он не грешил, не согрешал человек.
Ну, а потом, не то, наверное, чтобы... оттуда и атеизм возник, потому что такого, наверное, страшного, да, Бога хочется как-то, чтобы его не было.
Со временем страх все равно ослабевает, и... Все происходит бунт. Не то, чтобы христианская церковь специально это делала. Это было такое общее какое-то направление, что ли, такое движение людей. В наше время я спрашивал вот у многих людей, боятся ли они суда Божия, вообще боятся ли ада. Вот у людей спрашиваешь, и верующих, и неверующих. Ну, люди неверующие или далекие от церкви как-то особенно не боятся, скажем, или считают себя христианами, в церковь мы ходим, свечки мы ставим, про ад мы ничего не слыхали, нас не интересует. Вот у нас квартиру ограбили, вот это страшно. Вот заболеть чем-то, это страшно. А ваши там сковородки, это ничего, как-нибудь потерпим, потерпим, придет время. Христиане современные, они адом тоже их особенно не напугаешь. Потому что у них как-то вот направление мысли немножко другое. А направление мысли на встречу со Христом, с Богом. И так вот принято считать, что если ты с Богом, то что тебе суд? Зачем он тебе? Бояться тут нечего. Но я думаю, что вот это прилагательное «страшное», «страшный» к этому слову «суд», оно должно иметь место, может иметь место. Суд Божий, он всегда страшный. И прежде всего не своими наказаниями, не сковородками, котлами и прочими. Суд Божий страшен мучениями совести человека. Нередко приходилось мне видеть такую картину, когда люди рано утром прибегали в храм для того, чтобы исповедоваться в каком-то грехе, совершенном ими, может быть, 20, 30 и 40 лет назад. И вот, говорили, батюшка, вспомнил ночью, а я ведь и вот это сделал, и не мог уснуть всю ночь. Какой еще страшный суд тут человеку нужен? Страшнее наказание, чем собственная совесть, для человека не создана. Порой, чтобы загладить грех какой-то, искупить, сделать его как небывшим, ведь мы часто, бывает, в нашей жизни жалеем, что-то вспомним и схватимся за голову. Ох, как тяжело, как тяжело. Отдал бы лучше руку отрубить себе, но только бы вот это забыть все, чтобы не было этого. Поэтому страшный суд – это суд совести человека. Суд правды Божией и суд любви Божией. Любви, которая, как говорят святые, просвещает и приближает к себе и радует праведников, а грешников грех человеческий попаляет. Жжет любовь-то, жжет она. Иной раз вот натворит чего-нибудь сын, примерно, или дочь перед родителями, приходит к ним, а они и ждет, когда начнут ругать. Вот отругает, и все, и у ребенка душа спокойнюхонько. И он радуется. Ну все, сделал, меня отругали, я получил. А родители не ругают. И ребенок начинает искать какой-то повод, чтобы вызвать их гнев, чтобы они, как говорится, сорвались. Потому что тяжело ему вот эту родительскую-то любовь на себе терпеть. Она жжет их душу, душу этого человека, этого ребенка. Вот в таком смысле, я думаю, суд Божий – это действительно страшный суд.
Если говорить о смысле вот этой вот притчи, которую мы только что прочитали, удивляет и пугает отчасти вот такое жесткое разделение между людьми, вот черное-белое, направо-налево, и еще по очень такому жесткому критерию. И те, и другие – и те, которые направо идут, те, которые налево, которых Господь принимает и которых отвергает. И все эти люди, что характерно, они удивляются очень такому решению. То есть они его, получается, не ожидали. Вот в чем смысл вообще всей этой притчи? Что мы должны тут из нее извлечь для себя?
Когда идет речь об евангельских притчах, нужно все-таки помнить, в каких условиях эти притчи произносились, при каких обстоятельствах, помните эти обстоятельства. Ведь Господь проповедовал и говорил иудеям, ну, скажем так, единоверцам, людям нередко благочестивым, дотошно знающим Священное Писание, ревностно соблюдающим посты, правила и прочие-прочие вещи. Хотя, конечно же, все Евангелие, оно имеет более широкий смысл и более широкую, как говорят, аудиторию. Оно предназначено и для каждого человека. И эту притчу, как и все и другие, сказанную когда-то, во времени, в каком-то конкретном случае, можно распространять на самые разные места и обстоятельства жизни. Что мы здесь видим? В этой притче Господь показывает, для начала Он говорит это иудеям, верующим, что не за какие-то дела, не за заслуги, не за исполнение чего-то, того или другого, люди будут приняты Богом, а за их отношение, за их любовь, за их милосердие по отношению к другим людям. Можно сказать, что это основная тема евангельской проповеди Иисуса Христа. «Милости хочу, а не жертвы». слова пророка Иосии, которые означают, что Бог хочет наших добрых дел, а не жертвоприношений, ни каких-то ритуальных действий, ни обрядовых отправлений и так далее, и так далее. Более того, это милосердие должно быть нелицемерным, то есть искренним, любящим и от всего сердца. И поэтому люди, которые вроде бы и не жили внешне праведной жизнью, может быть, то не соблюдали, пятое не делали, десятое, оказываются ближе к Богу, потому что имели сердце милосердное, милующее. И они удивлены, они говорят: «Господи, когда мы видели Тебя жаждущим, алчущим, в темнице Тебя посетили, когда это все произошло-то? Не видели мы ничего». И наоборот, те, кто себя считают праведниками, вот мы жили так, исполняли вот это.
Не делали чего-то плохого, да?
Да, не делали чего-то плохого и так далее.
Не убивали.
Они удивлены. Почему они отвергнуты Богом? Казалось бы, все они правильно делали. По крайней мере, каких-то преступлений уж явных они не сделали. Но вот жесткость сердца, она закрыла им дорогу к Богу. Будем помнить, что грех – это ведь не только поступок, и не столько поступок. Грех – это прежде всего внутреннее состояние человеческой души. Человек может стоять в храме, молиться, класть земные поклоны, исповедоваться, причащаться и так далее, и быть очень далеким от Бога. Даже нередко приходится встречать такую печальную картину, когда люди верующие, казалось бы, благочестивые, и очень так это приветливо улыбающиеся друг другу в храме, и при хорошей обстановке тоже приветливо улыбающийся, вдруг мгновенно как-то каменеют сердцем, когда увидят чей-то грех, и сразу же буквально как стена какая-то мертвая падает между ними и этим человеком. Я вот вспоминаю рассказ Никифора Волгина, отрывочек из этого рассказа про Радоницу, буквально кусочек. Там автор рассказывает, как вот на Радоницу, на кладбище ходят все, вспоминают родственников и так далее, и так далее. И вот появляется пьяненький мужичок, такой веселенький, добродушненький, но пьяненький. И вдруг один благочестивый человек, увидев этого пьяного, поднимает перст к небесам и говорит: «Апостол Павел сказал: пьяницы не наследуют Царство Божие». И, говорит автор, вдруг все как потемнело сразу же, как мгла какая-то опустилась, как будто вот люди сразу же мрачные стали, и лица у них осунулись. Пьяница растерялся, что-то пробормотал и ушел. Что вроде бы произошло такого? Совершенно нормальное явление.
Процитировал то, что есть.
Обличил ведь нехорошего человека, пьяницу. И чем? Словами Священного Писания, апостола Павла. Вот так, оказывается, можно. Чуть ли не убить даже вот таким вот словом святым душу человеческую. А почему все? Потому что любви никакой не было. Без любви это слово было сказано. Возможно, вот скажи этот человек с любовью эти слова. Даже скажи, не промолчи, скажи. Было бы совершенно другое отношение. И, может быть, этот пьяный упал бы тут на колени и стал бы просить прощения со слезами. Правда, тоже с пьяными, но все равно бы стал. А здесь все помертвело. Вот такие люди, наверное, будут удивлены и скажут: «Господи, мы же не видели Тебя никогда ни страдающим, ни алчущим, ни жаждущим», и так далее, и так далее. Если бы увидели, конечно бы мы послужили Тебе, если бы Ты хорошо был одет, прилично вел себя, не огорчал нас своими разговорами, то тогда бы мы, конечно бы, вышли и встретили Тебя. Еще бы сказали бы нам: «Вот Иисус Христос идет, все, и мы бы пошли у Тебя встречать».
Ну, все, наверное,
шучу, да, конечно.
Все, наверное, знают эту притчу, которая уже пересказана десятки раз, наверное, про женщину-то, которая ждала Христа в гости, и кто только к ней не приходил.
И она никого не приняла.
И пьяненький, и какой-то ребенок.
Да, и солдатик какой-то прибегал. Ну, разные варианты есть. Mm-hmm. Но смысл-то ее глубоко христианский. Господь и говорит во сне-то: «Я трижды приходил к тебе, и ты меня не приняла ни разу». Вот поэтому эта евангельская притча о страшном суде, она действительно страшная. И сама притча страшная, и суд Божий страшен. Потому что это суд божественной любви. Это суд нашей совести, который нам строго скажет, как мы жили, как мы относились к ближним нашим, как мы поступали с людьми. И может наша тогда совесть печальные выводы сделать. Вот приходится нередко видеть такие еще картины. Придут какие-то люди в храм и говорят: «Вы знаете, а вот у нас соседка тоже в храм ходит, все. Такая злая, такая злая». Я верю, такое может быть. А иногда люди, пьющие, гуляющие, не очень хорошо ведущие, бывают милосерднее, добрее христиан. Христиане ведь как? Вот сказано, не наследуют. Все, значит, отрезаем это дело. А те ведь бестолковые, не понимают, что нельзя отрезать-то. Они начинают как-то вот кому-то помогать, там кого-то, что-то. Валяется вот пьяный, ну, валяйся он себе. Те его куда-нибудь потащат, может, и спасут даже чего-нибудь. Кто-то, может быть, скажет: ну, понятно, что пьяницы пьяницам помогают, там, грешники грешникам помогают. Так мы-то тогда, получается, праведники-то должны в 10 раз помогать больше грешникам. Потому что Господь ведь пришел спасти их, не нас, праведников. Мы-то уже сами себя спасли. Но опять же, я шучу это. Я думаю, что радиослушатели понимают мою иронию. Но в этой притче хочу обратить внимание, это такой очень тонкий момент. В ней ведь не говорится об исповедовании веры. Символ веры не произносится. Ходил человек в храм Божий, не ходил человек в храм Божий. Понятно, что иудеи, которые слышали эту притчу, у них все было с верой в порядке, и с обрядами все это исполняли. Но все-таки там не сказано, нигде не уточняется. И тогда получается следующая примерная картина. Мы можем даже и такие выводы сделать, что люди, порой не знающие Христа, ну, не встретился человек со Христом. Ну, живет он где-то там-сям, где еще и проповеди христианской не было, и нет возможности ее осуществлять. Или по каким-то, ну, по разной причине. Но делает он благо, помогает ближним. А ведь люди, если жертвуют жизнью своей ради других в таких условиях, разве это они не являют любовь христианскую? Конечно же, являют. И поэтому, видимо, эта притча касается еще и этих людей.
А вот это... тут часто возражают, что любое доброе дело, мол, сделанное не ради Христа, оно не имеет никакой ценности.
А что, а кто его определит, ради Христа, но вот сделанное не ради Христа?
Как это определяется?
Ну, что, кто выходит, итак, я сегодняшнее дело делаю ради Христа,
ну,
а
мол,
вот
если
завтра
человек,
не буду ради Христа.
Если человек, мол, не православный, не христианин, значит, все, что он делает доброе, это не ради Христа.
То есть это уже не добрые дела. Ну, притча это как-то вот немножко опровергает, мне кажется, это. Здесь ничего об этом не говорится. В то же время мы знаем, что уж точно, если мы, как мы говорим, верующие люди, доброе дело делаем, но тем не менее в ад попадем. Несмотря что мы делали доброе дело Христа, и нам там на счетах, в бухгалтерии все это дело зачли. А в ад мы все равно с вами попадем. Иначе вообще бы, о чем бы пришлось в этой притче-то говорить? Ведь здесь притча-то предупреждение. В чем и страшность-то ведь ее? Она урок нам, она нас как бы предостерегает. Говорит: бойтесь, бойтесь, вот вы осторожненько ходите-то, вы в душу свою вглядываетесь.
Во-первых, бойтесь за себя, во-вторых, бойтесь осуждать других.
Конечно, и бойтесь вообще заглядывать, кто, что, куда и почем. Помни, что ты перед Богом отвечаешь, тебе Бог дал, тебе Бог вручил. А там вот, многие умные христиане, умные люди, неправильно в таких случаях. Вот подойдешь к ним, батюшка, вот подойдут к ним, вот такой-то человек, вот сделал доброе дело, вот то-то и то-то, но он вот неверующий, там, или он не крещеный, или он еще чего-нибудь. Как вы думаете, что с ним будет? Я вот сколько слышал священнослужителей, верующих людей, ни один не сказал, доброе дело ему не зачтется. Осторожненько, аккуратненько, но все отвечали, Господь ему судья, Господь знает, Господь рассудит. Мы этого судить не сможем с вами, потому что это Божий суд. Мы сами подсудимые стоим, что мы можем судить-то? Мы сами ждем милости Божией от Господа. И вот эта притча, она почти завершает приготовление к Великому посту и предупреждает нас с вами, что ведь время Великого поста – это ведь время не только хождения в храм, земных поклонов, вычитывания канонов, исповеди и причастия, но это время милосердия, любви и сострадания, когда мы немножко должны укротить свою ярость, немножечко укоротить свой язык и побольше заниматься трудами какими-то, даже под домашними трудами, даже в домашнем хозяйстве, сколько у нас всяких дел, и то надо сделать, и это, а тем более помочь людям, которые живут рядом с нами, окружают нас с вами, едут с нами в одном транспорте и так далее, и так далее. Вот о чем эта притча. Что грош цена всем нашим молитвам, поклонам будет, если мы не будем являть милосердие, любовь. Потому что, как говорит Священное Писание, Господь приводит эти слова, я о них уже сегодня говорил, говорит Господь, милости хочу, а не жертвы, то есть милосердие.
Дорогие братья и сестры, я напомню, что сегодня мы говорили о двух подготовительных неделях к Великому посту. Неделе о блудном сыне и неделе о страшном суде. И я благодарю за эту беседу протоиерея Алексея Долгорукова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
Всего доброго.